марта, подкаст Forbes Истории со специальным выпуском. У микрофона продюсер подкаста Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. 22 марта 2024 террористы устроили стрельбу, а затем и пожар в концертном зале Крокус Сити Холл. Там должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибли более 130 человек. Был объявлен общенациональный траур. Теракт в Крокус Сити Холл стал самым крупным по числу жертв со времен захвата школы в Беслане. Сегодня вспоминаем крупные теракты, которые произошли в истории России. Буденновск, 14-19 июня 1995 года. Нападение на город в Ставропольском крае Буденновск произошло 14 июня 1995 года.
Война в Чечне близилась к концу. Федеральные войска вплотную подошли к горловинам Аргунского и Введенского ущелья. Одни группы боевиков пробирались в горы, другие пытались затеряться среди мирного населения на равнине. 13 июня был взят последний крупный населенный пункт, удерживаемый боевиками – Шато.
Из документального фильма телеканала «Совершенно секретно».
Уже на следующий день в беседе с корреспондентом «Итартас» Джохар Дудаев заявил: «Борьба не закончена, она просто принимает новые формы».
С точки зрения классики, конечно, война закончена. Вот сейчас мы стоим уже с точки зрения классического определения. Ну а так, ну будут это отдельные теракты, отдельные там диверсии, выстрелы одиночные, допустим, клон фанатов. Даже просто лишь бы попугать, пошуметь, кричать.
Группа боевиков под руководством чеченского полевого командира Шамиля Басаева на грузовиках КАМАЗ и автомобиле ВАЗ-2106, замаскированном под машину милиции, въехала в Буденновск и атаковала отдел внутренних дел, административные и жилые здания.
Отряд Басаева, легковушку и два КАМАЗа остановили на выезде из города и припроводили в райотдел милиции для проверки.
Из передачи «На медне» от 95 года.
Басаев вообще-то направлялся в Москву, собираясь сесть в самолет в аэропорту Минеральных Вод. Расстреляв патрульных, но не сумев взять здание РОВД, чеченцы захватывают местный Белый дом, большинство заложников сгоняют на площадь перед ним. Потом движутся к Большой, второй Ставропольской краевой, больнице на окраине Буденновска, беря по пути новых пленных.
Террористы захватили заложников и отвели их в здание Буденновской центральной районной больницы. С учетом сотрудников больницы и пациентов, общее число заложников составило 1568 человек. Боевики удерживали заложников 6 суток, требуя вывести из Чечни федеральные войска и прекратить разоружение незаконных вооруженных формирований.
Больницу террористы заняли к 16 часам, а к 10 вечера вслед за лучшими спецподразделениями из Москвы прибывают вице-премьер Егоров, министр МВД Ерин и директор ФСБ Степашин. Войска окружили больницу. 15 и 16 июня уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев пытается вести переговоры. В Буденновск стягиваются новые подразделения, и силовики решают действовать.
Больницу в Буденновске на прежнем месте строят заново. И этот корпус с иголочки, он еще и напоминание о неуклюжих действиях по освобождению заложников. Выбран, может, самый неудачный, но очень решительный план – брать здание штурмом. Альфа занимает первый этаж, но заложники оказываются под огнем. Они кричат, чтоб не стреляли, и машут из окон белыми тряпками. Альфа вынуждена отойти назад, на исходные рубежи. Как быть дальше, непонятно.
Неожиданно в прямые переговоры с Басаевым вступает премьер-министр Черномырдин. Его разговор с террористом показывают по телевидению.
Шамиль Басаев, я еще раз хочу сказать, я нахожусь на работе. Я отвечаю за действия, все, что происходит сегодня в стране. Я готов, назовите мне время, когда. Сколько вам нужно времени, чтобы посоветоваться?
Они договариваются об условиях освобождения заложников. 19 июня к зданию больницы подгоняют автобусы и рефрижератор. Положив тела убитых чеченцев в холодильник, отряд Басаева уезжает из Буденновска, прикрываясь 150 заложниками и сопровождаемый 16 журналистами.
В результате теракта погибли 129 человек. Еще 317 получили ранения разной степени тяжести.
Власть пошла на выполнение условий. Гарантий со стороны террористов так и не получив. Заявление премьер-министра вызвало резко негативную реакцию у жителей Буденновска.
Мы требуем и обращаемся ко всем россиянам. Немедленной отставки президента, федерального собрания, правительства.
Бандиты, понимаешь, с черными повязками.
Жители Буденновска восприняли действия правительства как предоставление бандитам возможности безнаказанно совершать преступления на территории.
Организатор теракта Шамиль Басаев был ликвидирован в 2006 году. По меньшей мере 27 террористов из атаковавшей Буденновск группы Басаева осуждены и отбывают длительные сроки тюремного заключения. Часть участников нападения все еще находятся в розыске. После теракта в отставку ушли директор ФСБ Сергей Степашин, глава МВД Виктор Ерин, губернатор Ставропольского края Евгений Кузнецов и вице-премьер Николай Егоров. Серия взрывов жилых домов, 1999 год. 4 сентября 1999-го произошел взрыв в дагестанском Буйнакске, рядом с пятиэтажным домом, в котором проживали семьи военнослужащих. Погибли более 50 человек, 146 получили ранения.
В субботу вечером в 9 часов 45 минут в городе Буйнакске около пятиэтажного дома взорвалась адская машина.
Сила заряда была такова, что два подъезда были полностью уничтожены. Сейчас вы видите кадры, снятые оператором буйнакского телевидения в первые минуты после взрыва. Люди в свете автомобильных фар пытаются растащить завалы.
8 сентября на первом этаже девятиэтажного дома в Москве на улице Гурьянова сработало взрывное устройство. Погибли 92 человека, почти 250 были ранены.
Большинство жителей этого района уже спят или готовятся ко сну. Но ровно в полночь раздается мощный взрыв. Шестиподъездное девятиэтажное здание рассечено на две части. Два подъезда жилого дома полностью уничтожены. Деформированы даже конструкции соседних строений. В радиусе полукилометра выбиты все стекла. Экспертиза позже установит. В доме был заложен гексоген. Мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тротиловом эквиваленте.
13 сентября взорвался дом на Каширском шоссе в Москве. Взрыв прогремел в подвале. Погибли 124 человека, ранения получили 9 человек. Многоэтажка была полностью уничтожена.
Скорбный список жертв этой трагедии увеличивается буквально с каждым часом. По данным мэрии, в 64 квартирах уничтоженного дома прописаны 120 человек. Сколько из них реально находились в здании на момент взрыва, пока неизвестно. Многие представители спецслужб, которые сейчас работают на месте происшествия, практически не сомневаются в том, что это был
теракт.
Гексоген.
Это преступление, причем преступление гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаем подобного тому, который сейчас имел место, сдача под наем служебных помещений, жилых помещений, своевременно сообщать правоохранительным органам. В Москве 30 тысяч домов, они все будут взяты под контроль. Чуть меньше в других крупных городах России. Все тотально должны быть взяты под контроль. Это будет сделано уже сегодня. Но передоверять всю работу чиновникам — это дело неблагодарное. Поэтому я думаю, что будет правильно, если люди сами внимательно будут относиться к тому, что происходит вокруг них. Обязанность государства действовать решительно, энергично, не откладывая ни на секунду.
16 сентября в 6 утра рядом с девятиэтажным жилым домом номер 35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 310 пострадали.
В 99 году перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома.
Из интервью бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
И когда произошли взрывы домов, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 сентября 99 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: «Здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь», значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 99 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе, а дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть я Мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил, и они ошиблись во взрывах. Дом 13 числа они взорвали на Кашевском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа.
В день взрыва на обсуждении в Государственной Думе Владимир Жириновский поднял вопрос об этой ситуации и обратился к тогда председателю Госдумы Геннадию Селезневу за разъяснениями.
Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом? И что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры.
Владимир Вольфович, нас все должно интересовать. С вами там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться.
22 сентября житель Рязани Алексей Картофельников обратился в милицию и рассказал, что заметил, как неизвестные таскали в подъезд мешки.
Ну и на встречу, когда я подходил к подъезду, на встречу мне, значит, 7-я модель, новенькая семерка. Я смотрю так сразу на номера.
Из материалов телеканала НТВ.
Какие-то серии, значит, у нас такой серии в Рязани нет. Потом смотрю, думаю, может, новые номера появились какие-то. Смотрю, где регион за это должен быть 62. Думаю, Рязанская, потом думаю, о, 62. А думаю, что-то бумагой заклеено. Тут бумажка была. Думаю, что-то не то, надо бы позвонить. Ну, зашел, сразу позвонил в милицию.
Полиция нашла в мешках вещество, похожее на сахар, а силовики сообщили о том, что в мешках, кроме этого вещества, было и взрывчатое вещество гексоген. Жители дома, 1200 человек, были эвакуированы. На следующий день глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что это были учения для проверки местных силовиков.
Аппаратура местных взрывотехников показала, что от обнаруженных мешков исходят пары гексогена. И глава Рязанского управления ФСБ генерал-майор Сергеев поздравил жильцов дома с тем, что они чудом избежали смерти. На прошедшей 24 сентября расширенной коллегии МВД министр Владимир Рушайло с пафосом отчитался об успешно проведенной в Рязани профилактической операции.
Работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани.
Однако не прошло и получаса, как с ответным словом в кулуарах министерства выступил глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев.
Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар.
В терактах обвинили чеченских сепаратистов, хотя Басаев не признал ответственность за взрывы домов. Организатором теракта был назван лидер карачаевских ваххабитов Ачимез Гачияев. Он до сих пор находится в розыске. Через какое-то время появилась и версия о причастности к взрывам ФСБ.
С одной стороны, я был в центре политических событий в 99 году, поскольку это как раз время кампании. Более того, хочу сказать, что...
Борис Березовский в 2007-м в интервью, признанному Минюстом России иноагентом, украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Я в то время не считал, что это спецоперация. Может быть, потому что были глаза зашорены, потому что я действительно абсолютно верил, что мы можем совершенно демократическим путем, да, привести, выиграть парламентские
выборы. А потом стали считать, что это спецоперация?
Безусловно. Более того, не просто считать, а собрал огромное количество фактических материалов, которые подтверждают, что это была спецоперация.
То есть дома на Каширском шоссе в Москве специально взорвали?
Давайте тогда конкретно говорить, не в терминах там, гипноза, да, а в терминах фактов. Предлагаю рассмотреть один единственный случай, который ярче других показывает, что происходило. Это неудавшаяся попытка взрыва
в Рязани?
Дома в Рязани. История абсолютно кристальная, да, потому что она вся в официальных информационных сообщениях, в прессе, в документах, фотографиях, видеозаписях и прочее.
На следующий день после обнаружения мешков с сахаром российская авиация нанесла удар по Грозному. 30 сентября началась Вторая Чеченская война. Именно к этому периоду относится фраза Путина.
Террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
В конце 99-го Путин стал исполняющим обязанности президента. Норд-Ост, 23 октября 2002 год. В театральном центре на Дубровке в Москве проходило представление «Норд-Ост» – грандиозного бродвейского типа мюзикла. Примерно в 21.05 к зданию театрального центра подъехали три микроавтобуса с вооруженными террористами. Они ворвались внутрь, заблокировали выходы и захватили в заложники 912 человек, из них 121 дети.
В руках террористов оказались несколько сотен человек. Это зрители и актеры мюзикла «Норд-Ост». Вооруженные автоматами люди ворвались в здание Дома культуры на Дубровской улице прямо во время представления. Сейчас известно, что на этот сеанс были проданы больше 700 билетов.
42 боевика во главе с Мавсаром Бараевым удерживали заложников три дня. Они требовали вывести российские войска с территории Чечни.
Ашот, скажите, пожалуйста, есть ли какая-либо информация о том, как обращаются с заложниками террористы?
Судя по тем словам, опять же, я повторяю, это слова в интерпретации тех, кто говорил с ними по мобильным телефонам. Жалоб на обращение нет, но настроение крайне подавленное, и поскольку здание заминировано, все готовятся к самому худшему.
Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Непосредственным организатором был назначен Руслан Эльмурзаев, известный как Абубакар. За те три дня, когда террористы удерживали заложников, никто из официальных лиц не вел с ними переговоры о том, чтобы выпустить заложников. При этом боевики ждали. С ними общались общественные деятели. Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, врачи Леонид Рошаль и Анвар Эль-Саид, журналисты Анна Политковская и Сергей Говорухин.
Я умоляла полчаса хотя бы отпустить детей. Они сказали, что это принципиально, они их сейчас не отпустят. И сейчас самое главное провести переговорный процесс с теми, кто принимает решение. Конечно, и главное обращение к Путину. Поэтому мы едем к ним.
Но это были, по сути, гражданские активисты, которые не представляли власть. И все же в результате переговоров были освобождены более 100 человек, нескольким удалось сбежать. 5 человек захватчики застрелили.
Я слушаю различные радиостанции, и сейчас многие вот заложники, они используют радиостанции для того, чтобы сообщить спецслужбам и всем людям о том, какая у них ситуация внутри. Все здание внутри заминировано, заминированные проходы и стулья, и боевики ходят обвешанные взрывчаткой. Все заложники, которые выходят в эфир радиостанции, просят не начинать штурма зданий, потому что иначе там находятся смертники, и которые готовы взорвать себя в любом случае, и если начнется штурм, то все погибнут.
В 5 часов утра 26 октября, спустя 3 ночи и 2 дня, начался штурм здания.
Атака спецназа начинается стремительно, в 5:30 утра. Журналисты, кто пробравшись за оцепление, кто с крыш по соседству, снимают происходящее. Со стороны кажется, все гладко, как на учениях. Уже через пару минут силуэты бойцов спецотряда мелькают в окнах второго этажа. Еще не стихла стрельба, а обезоруженные сотрудники службы спасения уже выносят из здания заложников. Мало кто может идти сам. Кажется, все, кто был в здании, к началу штурма уснули. Звонок, раздавшийся в эти минуты в эфире радиостанции «Эхо Москвы», первая весточка от тех, кто видел штурм изнутри.
Что это за газ? Это слезоточивый газ. Что происходит с людьми?
Что это за газ?
Вы его видите, вы его чувствуете.
Ребята, ну я умоляю, я не знаю, мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряпке. Мы дышим в тряпке, что-то делают наши. А, все, ого. Вы меня слышите?
Да.
Мы сейчас все к черту взлетим на воздух, и, ну, это начали наши на самом деле.
А что за стрельба была сейчас?
Я не знаю, я сижу мордой, я в спину, и я не знаю, там, господи, мы только что сидели, да, смотрели НТВ и радовались. Это началось извне, да, видимо, это такое решение приняло на наше правительство, чтобы никто отсюда живым не вышел. Мы постараемся...
Проведение штурма до сих пор вызывает вопросы из-за применения газа с целью нейтрализации террористов. Газ был создан на основе производных фентанила, препарата, обладающего быстрым анестезирующим действием. Следствие отрицает, что причиной гибели заложников стал газ. По мнению следователей, к смерти привела совокупность неблагоприятных факторов. В результате теракта погибли 130 заложников, причем 119 из них в больницах после освобождения. По утверждению общественной организации «Норд-Ост», погибли 174 человека. Все террористы были уничтожены. В декабре 2014 года в Крыму был арестован подозреваемый в причастности к теракту 41-летний Хасан Закаев. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима, позже приговор был смягчен до 18 лет и 9 месяцев. Спустя 17 лет после трагедии, признанная иноагентом журналист Катерина Гордеева сняла фильм о Норд-Осте и задала вопрос очевидцу тех событий Дмитрию Миловидову. В заложниках оказались две его дочери, одна из них погибла.
А вот смотрите, вам скажут, ну а чего вам это уже все никого не вернешь? Уже живите обычной жизнью, чего вы все время возвращаете в свой 2002 год? Вот что вы на это ответите?
А постойте на коленях в Беслане в 2004, в сентябре. Мы не успели. Мы за 2 года после Норд-Оста не успели разбудить нашу власть, заставить ее работать, заставить делать выводы, принимать решения, работать на опережение. И звери пришли в Беслан. Мы не успели. Мы, как простые граждане, не можем заставить судебную машину работать. Но как граждане России заставлять обязаны. Этим и живем.
Взрыв на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская. 6 февраля 2004 года. 6 февраля 2004 утром в час пик в московском метро на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская Замоскворецкой линии был взорван вагон электропоезда. Погибли 41 человек, более 250 получили ранения.
Произошло это во втором вагоне.
Из эфира программы «Вести» в день теракта.
Машинист сказал, что кусок мяса валялся во втором вагоне. Потом очень долгое время не могли открыть двери. Потом машинист все-таки открыл, и все шли пешком. 2 километра.
То есть это далеко в туннеле?
Да.
Паника, что там была?
Паника была, криков очень много.
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
После отправления поезда со станции Автозаводская и набора скорости, я услышал их хлопок, и у меня разбилось лобовое стекло правое.
Из выступления машиниста поезда, в котором произошел теракт, Владимира Горелова в день трагедии.
Я применил экстренное торможение и сразу же связался с диспетчером. Услышав шум в вагоне, крики, что что-то не в порядке. Я затребовал у диспетчера снятия высокого напряжения, чтобы не пострадали люди. И после этого, когда мне подтвердили снятие высокого напряжения, открыл двери и начал выводить людей из состава.
В феврале 2007-го Мосгорсуд признал Максима Панарина, Тамбия Хубиева и Мурата Шаваева виновными в причастности к совершению терактов на станции метро Автозаводская, а также у станции метро Рижская 31 августа 2004-го. Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбытием наказания в колонии особого режима. Беслан. 1-3 сентября 2004 года. Самым многочисленным по числу жертв терактом в истории современной России остается захват школы номер 1 в Беслане 1 сентября 2004 года.
Мы прям видели, как заезжает ЗИЛ.
Хроника того дня и воспоминания очевидцев из фильма Алексея Александрова «Беслан. Последний первый звонок».
И как бегут люди с автоматами. И когда все стали там бежать в рассыпную, я дико кричала, что нас разыгрывают. Они сейчас снимут маски, и праздник продолжится.
Боевики захватили в заложники более 1000 человек, среди которых были учителя, родители школьников, однако большинство из захваченных – несовершеннолетние дети.
Всех захваченных людей согнали в спортзал. Террористов, по разным оценкам,
экстренный эфир Первого канала.
От 15 до 30 человек. Все они одеты в черное, на лицах маски. Не исключено, что помимо стрелкового оружия у боевиков могут быть гранатометы и взрывные устройства, закрепленные на поясе. Очевидцы говорят, что
школы доносятся одиночные выстрелы. Сообщается о нескольких раненых местных жителях.
Террористы собрали заложников в спортивном зале школы, где продержали их без еды и воды 3 дня. Среди удерживаемых также были матери с новорожденными детьми. Боевики требовали от Путина вывести федеральные войска из Чечни по принципу «независимость в обмен на безопасность» и признать независимость Ичкерии. Переговоры с боевиками закончились ничем. На третий день в здании школы раздался взрыв, после чего спецслужбы пошли на штурм.
К полудню 3 сентября с террористами достигнута договоренность о том, чтобы в течение 30 минут вывести со двора школы тела погибших во время захвата.
Из репортажа Первого канала.
В 13 часов дня спасатели медленно, чтобы не спровоцировать обстрел, направляются к школе. Они не успевают даже зайти во внутренний двор, как внезапно раздается невероятный по силе взрыв. Сперва оцепенение. Срабатывают десятки автомобильных сигнализаций. Через пару секунд еще один взрыв. Кажется, что он даже мощнее первого. И тут уже все за оцеплением и в его кольце понимают, что происходит. Сомнений ни у кого уже нет. Сдетонировала взрывчатка. Сдетонировала там, где находились заложники. Крики тысяч людей за оцеплением и первые беспорядочные выстрелы. Те, кто находился в непосредственной близости к школе, видят, как после взрывов рушится крыша спортзала и часть здания. Из-под обломков слышны крики. Все происходит мгновенно. Небольшая группа заложников, примерно 30 человек, в основном дети, спасаясь от огня и продолжающих падать обломков, выпрыгивают из окон и пытаются убежать. Им в спину тут же раздаются автоматные очереди. Бандиты со второго этажа расстреливают бегущих школьников. Военные, видя, что происходит, открывают ответный огонь на поражение по террористам. Завязывается перестрелка, которая через пару минут превращается в самый настоящий бой.
После того, как штурм был завершен, в спортзале нашли более 100 погибших. В результате теракта погибли 334 человека, среди которых 186 детей. Спустя 2 недели ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов – Шамиль Басаев. 27 террористов были убиты в ходе штурма. Единственный взятый живыми террорист Нурпаша Кулаев был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению. Из числа лиц, участвовавших в проведении операции по освобождению заложников, 10 сотрудников ФСБ и 2 сотрудников МЧС были убиты. 55 сотрудников правоохранительных органов и Минобороны получили ранения различной степени тяжести.
Приняли все меры по спасению жизни заложников. Благодаря их профессиональным действиям...
Из выступления руководителя оперативного штаба по освобождению заложников.
Многие заложники, находящиеся в школе, были спасены. Хочу заметить, что каких-либо силовых акций нами не планировалось. Мы предполагали проведение дальнейших переговоров по мирному освобождению заложников.
Здание Бесланской школы было разрушено. Сегодня на его месте мемориал. Следствие по делу о теракте, начатое Генеральной прокуратурой, до сих пор остается открытым.
Дело в том, что именно 3 сентября начался штурм, причем по свидетельству очевидцев, большого количества очевидцев.
Говорил Борис Немцов в эфире радио «Эхо Москвы», признанного СМИ иноагентом.
Штурм начался со стрельбы из огнеметов, минометов и танков по школе, где находились дети. И никакая комиссия, а была создана парламентская комиссия под началом сенатора Торшина, ничего на эту тему не сообщила и бесславно закончила свою работу буквально там, через 1.5 года, так ничего и не выяснив. Поэтому наш народ деталей не знает, а погибшие дети, их уже вернуть нельзя, а матери безутешные так и не могут добиться правды.
Расследование обстоятельств теракта проводили несколько независимых друг от друга комиссий, экспертных групп и общественных организаций. Но многие обстоятельства, включая реальное количество террористов, возможный побег многих из них, действия властей во время переговоров и штурма, а также причины ограниченного и противоречивого освещения в СМИ, оспариваются до сих пор.
Вопрос фундаментальный, который мне представляет сейчас важнейшим, да, это а кто отдал приказ стрелять по школе, где находились дети? Как фамилия этого человека? По этому поводу есть разные версии. Одна из них, что поскольку было 2 штаба, а не 1 штаб, и они не могли никак друг с другом договориться, эти штабы, одни говорили, надо вести переговоры, другие говорили, надо штурмовать, решение принималось в Москве о штурме. Женя принес в Москве о штурме, и тут есть разные...
Штаб на месте, был штаб в Москве.
Да, и решение принималось политическим руководством в Москве. Тогда президентом работал Путин. И он был абсолютно вовлечен в этот вопрос. Так вот, одна из версий, которая нуждается в расследовании, Путин отдавал приказ стрелять по школе с детьми или не Путин? Если он это делал, то тогда понятно, почему он так цепляется за власть и почему он никак не может уже уйти. Да, потому что он понимает, что рано или поздно и доклад Савельева, и показания очевидцев, которые там были, станут уже достоянием общественности, и за это за все придется отвечать.
Но это версия такая.
Это версия. Это безусловно, версия, но вот у меня ощущение такое, что они замалчивают, и вы правильно с этого начали, они замалчивают ту трагедию, тот кошмар, ровно потому, что они боятся, что народ у нас, в конце концов, правда.
Как Беслан изменил Россию с политической точки зрения? Журналист «Новой газеты» Елена Милашина, на протяжении 15 лет она пишет о теракте в Беслане, так отвечает на этот вопрос в фильме Юрия Дудя «Беслан, помни». Юрий Дудь признан Минюстом России иноагентом.
Как Беслан изменил Россию с политической точки зрения?
Колоссально. Она под соусом борьбы с международным терроризмом. Впоследствии у нас много вещей в мире было под этим соусом сделано, очень нехороших, и продолжается делать. Но вот мы под тем, что мы должны быть... Если вы помните, у нас были огромные митинги в Москве, которые там Соловьев устраивал, Владимир. И под этим соусом были отменены выборы, губернаторские выборы в России.
А в чем смысл митинга был? Его организовали власти?
Да, ну, то есть мы все солидарны с властью, что она борется с терроризмом такими способами, в том числе политическими, уничтожая все демократические институты. Ну, в общем.
Отменили выборы губернаторов, и, в общем, с тех... Это была отправная точка к закручиванию гаек, к понижению демократии.
Да. Да, во многом.
Без Беслана Россия была бы другой?
Если бы спасли детей, она была бы другой.
Какой?
Более гуманный. Может быть, было бы все по-другому сейчас. Не так жестко, не было бы таких завинчиваний. Может быть, и Путин бы спокойно ушел, и давно бы уже власть сменилась в стране. Ему не надо было бояться и оставаться поэтому во власти вечно. Может быть, все было бы по-другому, если бы детей тогда спасли.
Крушение Невского экспресса, 28 ноября 2009 года. 27 ноября 2009 из-за взрывов с рельсов сошли три вагона скоростного поезда номер 166 «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург.
«Невский экспресс» следовал из Москвы в Санкт-Петербург. В поезде 682 человека.
Реконструкция событий от Первого канала.
В 21:35, когда состав шел на большой скорости, прогремел взрыв. Последний вагон оторвало сразу же. Еще один упал на бок. Даже после экстренного торможения состав продолжал движение с вагоном без колес еще несколько сот метров.
Погибли 28 человек, более 130 пострадали. Было приостановлено движение 60 поездов.
На месте трагедии следствие обнаружило остатки самодельного взрывного устройства и воронку диаметром 1.5 метра.
Из расследования программы «Военная тайна».
После этого ни у кого не осталось никаких сомнений. Крушение Невского экспресса – это теракт. Специалисты взрывотехники определили, устройство было заложено на путях и сработало при проезде локомотива. Мощность взрывчатки 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Установить такую бомбу одному человеку не по силам. А значит, работала целая группа террористов.
На следующий день на месте крушения недалеко от следственной группы сработало второе взрывное устройство, которое было приведено в действие с помощью мобильного телефона. Причастными к взрыву были признаны 7 человек, входивших в состав вооруженного бандформирования. Все они были ликвидированы 2 марта 2010 в селе Экжаево в Ингушетии. Еще 10 человек были осуждены на сроки от 7 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Взрывы на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка», март 2010 год. 2 взрыва произошли на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве утром 29 марта 2010 года.
Двери от взорвавшегося вагона разнесло на несколько частей. Кругом дым, осколки битого стекла, тела погибших.
Эфир Первого канала в день теракта.
Именно так описывают место трагедии свидетели. Сразу после взрыва все побежали к выходу, образовалась давка. Кто-то успел включить камеру на мобильном телефоне и снять то, что происходит. Многие даже не поняли, что именно случилось. Это произошло в самом центре Москвы в час пик, когда многие ехали на работу. субботу поезда были переполнены. Картину случившегося еще только предстоит восстановить. Исходя из показаний свидетелей, информации следствия, все происходило примерно так. В 7:56 утра к станции метро Лубянка подъехал поезд со стороны станции Юго-Западная. Двери открылись, и люди стали выходить и заходить. В этот момент во втором вагоне прогремел взрыв. Большинство пострадавших были именно в этом вагоне. Взрывное устройство на основе пластида, по предварительным данным, было начинено кусками арматуры. Это увеличило число погибших и раненых.
Взрывы произвели две террористки-смертницы. Погибли 41 человек, были ранены 88. Ответственность на себя взял лидер террористической организации «Кавказский Эмират» Доку Умаров. После этого была серьезно изменена система безопасности на транспорте. На вокзалах появились зоны досмотра, а в метро – камеры видеонаблюдения, которые со временем оснастили функцией распознавания лиц.
Наша задача действительно сейчас объяснить нашим гражданам, нашим москвичам, как себя вести в такой ситуации.
Заявлял тогда президент Дмитрий Медведев. В тот день он был на Лубянке, спускался в метро осмотреть место трагедии.
А с другой стороны, предпринять все от нас зависящее, от федерального центра и от города, для того, чтобы создать современную систему оповещения и контроля за транспортом. Вот на это я собираюсь нацелить сегодня правительство. И в ближайшее время подпишу на эту тему указ. С тем, чтобы мы организовали эту работу по всей стране. Больше это терпеть нельзя.
Теракт в аэропорту Домодедово. 24 января 2011 года. 24 января 2011 в зоне прилета в аэропорту Домодедово террорист-смертник Магомед Евлоев устроил взрыв.
Крупнейший аэропорт России сегодня стал объектом нападения террористов в Домодедове, в той его части, в которой встречают пассажиров.
Эфир Первого канала в день трагедии.
И в которую не обязательно идти через металлоискатель, сработала бомба, начиненная гайками, обрезками от болтов и шариками от подшипников. В зале в этот момент было множество людей. Ожидалось прибытие порядка 30 рейсов, в том числе 15 международных.
Погибли 37 человек, 170 получили ранения.
Я просто видела кровавленных людей. Люди были в крови, с поврежденными конечностями, какими-то частями тела. Лица у многих были просто в крови. Кто-то был без сознания. Я слышала хлопок. Вот такое ощущение было, что что-то упало, да? То есть какой-то груз, да? Кто-то уронил. Там, в принципе, строительство у нас, да? Еще происходит. Как бы мы подумали, что просто это грузчики. Что-то уронили. Но второй этаж, говорят, да, даже тряхнуло, то есть было ощутимо, да?
Организатором теракта был лидер террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров. Всего были установлены 28 причастных к совершению теракта лиц. Спустя два года люди, доставившие смертника в аэропорт, были приговорены к пожизненному заключению. Организатора теракта Доку Умарова ликвидировали в 2014-м. Еще раньше – лагерь в Ингушетии, в котором готовили террористов. Взрыв в метро Санкт-Петербурга, 3 апреля 2017 года. Днем 3 апреля 2017 на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Его устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
После отправления со станции Сенная, ближе к середине перегона, произошел сильный хлопок. Пошли сообщения по связи пассажир-машинист, но при этом понять что-либо было невозможно.
Машинист поезда, в котором произошел взрыв, Александр Коровин. Видео пресс-службы петербургского метрополитена.
Получилась ситуация, что на всех вагонах нажали люди кнопку и начали говорить одновременно. И я сразу же стал связываться с диспетчером. Сообщил я о том, что произошел сильный хлопок. Движению ничего не мешает. Буду прибывать на станцию Технологический институт. Были доли секунды, в которые надо было принять решение. Либо я останавливаюсь экстренным торможением, либо я следую дальше. Ну вот в тот момент, как бы по ситуации, я посмотрел по зеркалам, как бы ни искрения, ничего не было, замедления не было. И продолжил движение дальнейшее. прибыл на станцию технологический институт, остановился, сразу же открыл двери.
Погибли 16 человек, пострадали 103 человека. По сообщению газеты «Коммерсант», спецслужбы знали о подготовке теракта от задержанного после возвращения из Сирии россиянина, который сотрудничал с Исламским государством, террористической организацией, деятельность которой запрещена в России. Были известны и телефонные номера причастных, и после теракта они были заблокированы. ФСБ объявило, что террорист-смертник, его пособники и кураторы использовали Telegram для подготовки теракта. Осенью 2017-го суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передавать ключи для расшифровки сообщений террористов, а потенциально и других пользователей, так как были запрошены универсальные ключи расшифровки. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ тем, что требования силовиков невыполнимы с технической точки зрения и с точки зрения соблюдения гарантированной Конституцией тайны переписки.
Федеральная служба безопасности России предложила Дурову поделиться ключами от его нового детища. Пока что по-хорошему.
Из материалов телеканала RTVI от весны 2018-го.
В фильме «Братьев Вачовски» ключи позволяли находящимся в «Матрице» быстро добираться до любого места. В созданном Дуровом мессенджере у ключей другая, не менее важная роль. Каждое отправленное сообщение в Телеграме закрывается одним цифровым ключом, открывается исключительно другим, и его имеет только тот, кто это сообщение получает. При этом, как уверяют разработчики мессенджера, универсальных отмычек для расшифровки они не предусмотрели специально. Как Нео в оригинальной «Матрице» Дурову предлагали договориться миром, но он отказался. Тогда «Матрица» повелела отключить. Телеграм занесли в черный список Роскомнадзора. Для сайтов это приговор. Но только не в случае с Дуровым. Уже 5 дней он обходит все блокировки. Создавая себе образ неуловимого героя и получая всемирный пиар для своего проекта.
Это шумная история, да, где он просто, они продолжают обходить блокировки, играть в кошки-мышки, да, это очень забавно, классно, это глобальный шум вокруг этого, всем очень смешно, а глобальный шум понятно почему, потому что практически впервые в истории интернета идет открытая война государства и предпринимателя, у которого видит в этом какую-то не только бизнесовую, но и социальную миссию.
При этом государство, пытаясь угнаться за одним неуловимым Дуровым, заблокировало 19 миллионов IP-адресов, создав проблемы среди ни в чем не повинных банков, автосалонов, онлайн-школ и став объектом пародии.
Летом 2018-го Telegram все же согласился передавать данные пользователей спецслужбам по запросу суда. В декабре 2019-го 11 человек, по мнению следствия, причастных к организации теракта, были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Из материалов телеканала «Санкт-Петербург». Подозреваемые себя виновными не признали.